Добрый день. Мы продолжаем цикл передач разговоров с Виктором Васильевичем Федоровым. Он является президентом Российской государственной библиотеки. И, как видите, дорогие телезрители, мы находимся в каталожном зале в доме Пашкова, в самом сердце Москвы, в самом сердце России, в этой самой Российской государственной библиотеке. Здравствуйте, Виктор Васильевич.
Добрый день.
В прошлый раз мы говорили с вами о роли книги в жизни общества, о культурном наследии. А вот сегодня хотелось бы поговорить о библиотеках. Что такое, в принципе, библиотека? Почему человечество начало их создавать?
Как говорил Козьма Прутков, всякий специалист подобен флюсу. Поэтому мне очень трудно в отведенное время ответить на этот вопрос. Вы понимаете, вот чаще всего, когда простой, читатель даже, не очень... читатель, скажем так, чтобы не обижать, говорит библиотека, и подразумевается, что он характеризует вот все эти учреждения, которые так или иначе работают с книгой. На самом деле есть библиотеки и библиотеки, потому что это чрезвычайно важно понимать, потому что у каждой библиотеки своя задача, свои функции и так далее. Ну, прежде всего, что можно сказать? Вот опять же, если попытаться сравнить библиотеку, скажем, с другими учреждениями культуры, такими самыми родственными, архивами или музеями.
Музеи, да.
Да, с музеями даже и то хорошо. Я частенько привожу этот пример, потому что он, мне кажется, убедителен. Так или иначе, каким-то образом сформировалась коллекция того или иного музея. И музей проводит выставки, раскрывает свои фонды. И, в принципе, многое зависит, от индивидуальной позиции руководства коллектива музея. Вот им, нравится вот эта тема, и они, достаточно много времени уделяют развитию именно этой темы. Причем они могут существовать совершенно изолированно. В отдельных случаях, когда готовят они, предположим, какую-то тематическую выставку, и они хорошо знают, что вот несколько экспонатов в соседнем музее, которые могли бы присутствовать на этой выставке, значительно полнее раскроют тему, украсят выставку, привлекут лишних посетителей и так далее. Они вступают в такое сотрудничество. Вот. У библиотек совершенно иная ситуация. Библиотеки работают, если выражаться почти пошлым современным языком, они работают с информацией.
Так.
Вот.
И что этом, же здесь пошлого?
Да,
Не
хотелось бы книгу сводить к источнику информации. Но, тем не менее, для того, чтобы было проще и понятно, любая информация требует определенной систематизации. И специфика заключается в том, что сколько за все время существования человеческая цивилизация накопила знаний, которые сосредоточены вот в этих источниках, в книгах. Mm-hmm. Как разобраться в этом безбрежном море? Mm-hmm. Овал же информации растет со страшной силой. Поэтому вот мы сидим в каталожной комнате. Сейчас каталог, конечно, преимущественно электронный, и большая часть читателей, особенно молодых, пользуется им. Но вот здесь явно видно, что какая-то систематизация. Каждый ящичек, будь ли он тематический каталог, или алфавитный, или предметный, и так далее, уже проведена какая-то система. Зачастую бывает так, я на простых примерах, зачастую бывает так, что читатель приходит в свою библиотеку и говорит: дайте мне такую книгу. А у меня такой книги нет, отвечает ему библиотекарь. Но он знает, что есть книга в соседней библиотеке в какой-то. Но для того, чтобы описать эту книгу, быстро ее найти, должны быть согласованы какие-то поисковые системы. И вот они раньше были примитивные в виде бумажных каталожных карточек. Существуют специальные системы, так называемые библиотечно-библиографические классификации. Их несколько, но тем не менее это системы. И уже тогда эту книгу значительно легче искать. И библиотеки вступали в книгообмен. То есть до эпохи новых информационных технологий был чрезвычайно развит книгообмен между библиотеками. Угу. Пришел читатель в Томске, спросил книжку, ее нет. Она есть в Ленинке. Ленинка высылает на определенный срок, там, скажем, на месяц туда книгу, и читатель пользуется, потом она возвращается. Международный книгообмен существовал, так, что тоже чрезвычайно важно.
Мы когда-то им пользовались.
Да. Абонемент. А еще существовал так называемый международный книгообмен, когда библиотеки собирали у себя дублетные экземпляры, которые были как бы лишними для фондов, но были интересны для зарубежных библиотек. И слали им книги, значит, а в ответ получали нужные для читателей своей библиотеки. Целая система была, она называлась ваучерная, потому что она практически была безденежная. Книги сами не оценивались вот по стоимости книг, как бартер такой некий, но только почтовые пересылки. Вот. Иными словами, этот частный пример, а проблема можно привести гораздо более убедительный факт, свидетельствует о том, что библиотеки, не зря мы говорим, библиотечная система страны.
Да.
Вот. Это чрезвычайно важно. Это раз. И второй, конечно, момент – это уже иерархия библиотек. Там, скажем, наверху этой иерархии в любой стране – это национальная библиотека, которая является лидером библиотечного дела, определяет стандарты, определяет форматы, определяет наиболее прогрессивные формы обслуживания и так далее.
Сколько у нас национальных библиотек в стране? Приблизительно.
У нас с финансированием библиотек хуже, а с количеством национальных библиотек у нас хорошо. У нас три национальные библиотеки на сегодняшний момент.
В Питере РНБ.
И еще РГБ. Президентская библиотека имени Ельцина, которая является национальной с точки зрения как бы поставленной перед ней задачи. У нее тематическая направленность, мы универсальная библиотека, у нее тематическая направленность российская государственность и русский язык. И преимущественно есть электронная форма хранения, так сказать. То есть
она собирает. Они даже бумажные книги-то особенно и не приобретают.
Да, у них и не приспособлено для большого количества и так далее. А как правило, вообще традиционно это одна национальная библиотека. Одна национальная библиотека, она универсальна. И именно она хранит все и вечно, и всю историческую память, запечатленную в тех документах, которые библиотека должна хранить. Речь идет, это значит, книги, газеты, журналы и другие какие-то
печатные документы. Виктор Васильевич, простите, правильно я понимаю, что Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге также получает все изданные, например, газеты и журналы?
Да, обязательный экземпляр, да.
А, вот так.
Угу. Да, нет, у нас...
Как и РГБ.
Да, и у нас еще ряд библиотек получает обязательные экземпляры, потому что страна большая, библиотеки Академии наук и так далее. Вот. Это вот на самом верху пирамиды, значит. Ниже, как бы если, ну, скажем, на примере России, можно сказать, ну, примерно так же выглядит во всех странах. Вот у нас есть республики, да, области, да, края, значит, регионы, так называемые. Это региональные библиотеки, значит. И еще ниже – это муниципальные
библиотеки. Да.
Да, в городах, в районах, значит. Так сейчас чаще всего называется центральная библиотечная система, допустим, Дмитровского района, да, скажем, и в селах. Это вот одна ветвь. Помимо этого, вот если мы сейчас зададимся, ну, некая количественная характеристика, там примерно, ну, где-то сейчас в России 120-130 тысяч библиотек, потому что они постоянно живут, да, так сказать, появляются новые, умирают и так далее, сокращаются. Вот. Из них наиболее, самое большое количество – это школьные библиотеки. Это тоже библиотеки, 65
тоже,
тысяч.
Да.
Вот этих муниципальных библиотек порядка сейчас, наверное, 35-37. Вот. Это самая такая тяжелая категория. Ну, нельзя сказать, потому что когда происходит оптимизация, так называемые бюджетных расходов на какой-то территории, частенько и библиотеку сокращают. Вот это наиболее массовые категории. Потом, наверное, есть еще, там, скажем, по численности, если называть, это библиотеки вузов. Угу. Вот, а это структурные подразделения учебных заведений, но являются библиотеками. У них другая совершенно задача. У них задача обеспечить литературой, которая помогала бы учебному процессу в приобретении той или иной специальности. Есть система библиотек Академии наук, она небольшая, но такие крупные библиотеки, как БЭН, БАН, значит, в Москве и в Питере, они очень серьезные библиотеки. И 9 федеральных библиотек, вот сейчас, которые находятся в прямом ведении Министерства культуры. Мы, библиотека исторической литературы, библиотека детская, библиотека для юношества, библиотека по искусству, или театральная библиотека, как мы ее называем, ну, что-то я еще не назвал, вот такие. Ведущие библиотеки отдельных отраслей, скажем, медицина всегда существовала
несколько... Да, вот есть отраслевые или тематические библиотеки.
Есть,
да.
Значит, не во всех отраслях, но есть. Там, скажем, медицина всегда существовала несколько обособленно, потому что это особый вид, так сказать.
Да.
Даже диссертации медицинские, скажем, все диссертации по всем отраслям человеческих знаний у нас в библиотеке хранятся с 1946 года, но медицина хранилась всегда отдельно. Она хранилась в Федеральной медицинской библиотеке. Сейчас Министерство здравоохранения приняло решение, и оно находится на базе Первого медицинского института, но как бы с функциями главной отраслевой библиотеки. Вот такая. Еще, если говорить по количеству, не надо забывать, что не считая библиотеки Генштаба, там, скажем, есть еще огромное количество, большое количество библиотек в воинских частях. Угу. Потом еще не надо забывать, что в местах заключений
тоже есть библиотеки.
А их у нас
как
тоже
интересно.
Предостаточно. Да. И тоже же, вы понимаете, что там своя задача. Самое сложное сейчас время, я считаю, у муниципальных библиотек. Ну, вот я человек, детство которого, юность прошла в советские времена. Жил вот в маленьком районном городке. Вот пришел из школы, сделал уроки, я мог пойти в Дом пионеров.
Так.
Я там учился, например, играть на баяне. Там были кружки, там авиамодельные, там какие-то еще. Я мог пойти в Дом культуры, там танцевальный, там художественная самодеятельность и так далее. Сейчас эти возможности, как известно, сужены. Ну, вот. И сейчас, как правило, на базе библиотек делают такие культурно-досуговые центры.
Угу. Чтобы привлечь
да,
людей.
Ну, чтобы и рациональнее использовать,
да.
Значит, и расширить диапазон деятельности библиотек и так далее. Если выполнять эту задачу разумно, а не так, как мы кукурузу сеяли чуть ли не на Северном полюсе в надежде на бешеные урожаи, то эта идея здравая. Вот. Но чрезвычайно важно деликатность соблюдать, чтобы не исчезла сама библиотека.
Да.
Потому что сейчас, как известно, с учетом общего отношения к чтению, с учетом недостаток денег для комплектования библиотек, то есть чтобы и она осталась. И вот они сейчас в таких условиях, я имею в виду муниципальные библиотеки, ну, можно сказать, что ведут такую достаточно серьезную борьбу за свое выживание и перспективу развития.
Вот хочу вас спросить, Виктор Васильевич, такую. Была так называемая «вторая Ленинка». Что я имею в виду? Я работал в Институте мировой литературы научным сотрудником, и я знаю, что у нас была уникальная библиотека, которая до какого-то года, сейчас боюсь ошибиться, до 66-го, что ли, 1900, получала тоже обязательный экземпляр всего. Хранилась она в районе площади Дзержинского, там были хранилища частично у нас тоже. Я помню, приходил, это было что-то невероятное. Ее называли «второй Ленинкой» именно по этой причине, что она получала обязательный экземпляр. Не знаете, какова судьба ее сегодня? Вы не забрали эти фонды? Ведь они же, так сказать, могут пропасть.
Нет, мы не забирали эти фонды. Думаю, что они не пропали. Одно я могу сказать определенно и уверенно, что ИМЛИ сейчас и библиотека его не получает обязательного экземпляра.
Да, уже давно уже, да. При мне уже этого не было.
Да, потому что до последнего времени количество обязательных экземпляров с любого тиража...
16, по-моему.
Да, 16 было. Сейчас оно уменьшено. Угу. Вот, ну, сейчас и, скажем, цифровые технологии дают кое-какие возможности. Но судьба таких библиотек, она, как сказать, ну, не вызывает особой радости, потому что везде есть индивидуальные ситуации, где-то хуже, где-то лучше. Вот у нас известна ситуация с библиотекой «Инеона», там произошло, там, скажем.
Вы упомянули «Инеон», который недавно горел, к сожалению, и очень много там пострадало. И сразу же у меня возник вам вопрос, потому что в свое время мы пользовались так называемым спецхраном в «Инеоне». Да? То есть это были книги, которые просто человек взять не мог. Только по специальному отношению, по просьбе, по письму. То есть это были книги, которые были убраны из общего пользования. Подобного рода отделы существуют сегодня, например, в РГБ?
В Ленинке тоже в советские времена был спецхран и так далее.
Но сейчас... Или это вчерашний день уже?
Нет, сейчас этого нет. Сейчас практически все фонды открыты, и любая книга, она может быть предоставлена читателю. Есть исключения, но они не носят ни цензурного, ни идеологического характера. Ну, например, самая старая книга наша, русская, значит, это у нас «Архангельское Евангелие» 1092 года, рукописная.
Да, значит, ее уже жалко выдавать на руки.
Правильно. Как бы формально
читатель, будет трогать руками.
Читатель придет. Поэтому, скажем, если читатель придет и скажет, дайте мне книгу, мы его спросим, там, зачем сотрудники, зачем тебе и так далее. И дадут, существуют же факсимильные, репринтные издания там, и так далее. И только в редчайших случаях она издает, но только с целью сохранности. Ну, вот, не надо думать, что в этом смысле мы такие, там, скажем, чересчур жесткие. Вот, скажем, во французской национальной библиотеке, где я был, там, да, если студент туда приходит и говорит, запишите меня, пожалуйста, к вам сюда, в национальную библиотеку, с ним обязательно проведут беседу и выяснят, значит, кто он такой, где он учится, зачем он сюда записывается, да, какого рода литература ему нужна, да, был ли он в своей университетской библиотеке, был ли он в библиотеке рангом пониже. И только если выяснится, что он даже в университетской библиотеке не был, его не запишут. Его скажут, милый друг, иди, и там получишь эту книгу. То есть во всем мире, как правило, преобладает тенденция, это называется библиотека последней инстанции.
Да.
То есть ты уже сюда приходишь тогда, когда не нашел нужной тебе книги в какой-то другой, более близкой тебе библиотеке.
Российская вот. Государственная библиотека сейчас как раз в таком режиме работает, да? То есть просто так сюда не придешь с улицы?
Нет, мы как раз
это
наоборот.
Разумно.
Мы всегда впереди планеты всей и в этом отношении. Мы недавно приняли решение, которое, честно говоря, я не очень хорошо понимаю. Если раньше у нас для того, чтобы записаться в библиотеку, надо быть жителем планеты Земля, иметь при себе паспорт и 18 лет. Все.
И а разве не надо было письма какого-то от кого-то?
Сейчас это уже давно нет. Это в советские времена,
да,
надо
понятно.
Было. А сейчас этого нет. Сейчас даже с 14 лет мы записываем.
Угу.
Вот. Ну, в этом есть тоже свой резон, конечно.
То есть сейчас 14-летний подросток может прийти и записаться,
да,
в РГБ?
И записаться в библиотеку.
Как интересно. Почему-то,
да,
я считал, что этого нет.
Нет, это в советские времена было действительно,
да,
так. Ну, вы же, наверное, помните очереди?
Да, конечно.
Ну, вот, чтобы войти в библиотеку.
Да, да, помню очень хорошо.
Вот, поэтому сейчас ситуация другая, она изменилась в силу множества факторов, там, скажем. И это тоже требует совершенно отдельного разговора. Но это так. Но вообще, в принципе, вот если так сказать, это вот понятие библиотека последней инстанции, оно является преобладающим в библиотечном сообществе мира.
Такой вопрос, близкий нашим православным телезрителям. Есть ли что-нибудь специализированное в Российской государственной библиотеке, которое помогло бы человеку, который пришел что-то найти по православной тематике? Или он должен пользоваться общим каталогом? Это совсем не обязательно, просто вопрос.
Нет, вы понимаете, все дело в том, что мы ведь, наш фонд, его стержнем что является? Его стержнем является историческая память России. Россия без православия, понятно, это невозможно представить. Скажем, опять же, вот мы в отделе рукописей с вами сидим здесь. Здесь,
да,
у нас такие бесценные сокровища, рукописные Евангелия, со своей сложнейшей жизнью, с которыми князья ездили в Золотую Орду,
да,
и
да,
которые,
да,
спасали Россию, и так далее, и так далее.
Даже с аурой неудачное слово, но чтобы было понятно.
Это абсолютно правильно.
Когда такую руку держишь в руках, и руки горят.
Да, и когда, там, скажем, Владимир Владимирович Путин, будучи, там, скажем, президентом, первый раз нас посетил, мы ему показывали эти святыни, он прикладывал руку, и... То есть это вот атмосфера, та намоленность, которая существует, я думаю, она в какой-то степени передавалась. Что касается структуризации фондов, то у нас нет такого, там, скажем, по канонам там, конфессиальным каким-то или нет. Я просто скажу, у нас в телеграфном стиле скажу, у нас основное хранение – это как бы литература последних лет и наиболее спрашиваемая. И ряд специализированных отделов есть, ну, например, которые требуют в каждом случае своя специфика. Иногда из-за носителя, например, нотно-музыкальный отдел. Там свои, там партитуры, там либретто, там, значит, надо звук. То есть это своя
ноты
специфика.
И так далее.
Да, картографические издания. Это тоже. Это требуются большие столы, чтобы карты там смотреть и так далее. ИЗО-издания у нас есть, специализированный отдел.
Вот об этом хочется поговорить подробнее уже в специальной передаче, посвященной структуре работы вашей библиотеки, потому что это очень
хорошо. Да. И, конечно, есть вот там, скажем, еще, чтобы закончить эту мысль, просто там, скажем, вот Центр восточной литературы. Там, да, например, иудаика, да, арабская, китайская литература и так далее. Ну, как бы Восток наш библиотечный.
То есть человек, который этим занимается или увлекается, может прийти и сразу попасть на целый пласт?
Да, конечно. Допустим, если он интересуется Японией, специальный зал есть, где японская литература, и там специалисты, и зал специальный читальный.
Скажите, вот вам приходилось много ездить по миру. Какие наиболее мощные библиотеки вы можете вот как бы, ну, не то что перечислить, а хотя бы двумя словами сказать о них? И является ли Российская государственная библиотека на уровне этих библиотек?
Значит, я сразу вам скажу, без всякой доли сомнения, что Российская государственная библиотека, и это не, даже не точка зрения не только, там, скажем, наших специалистов, является одной из ведущих библиотек мира. То, что она там там пятерку входит, это же никто ж не делил эти места и не присуждал, да, и не взвешивал на весах. И это вне всякого сомнения. Каждая библиотека интересна по-своему. Угу. И в большой, и в малой стране. Ну, начнем, там, скажем, с Соединенных Штатов Америки. Ведь мало кто помнит, и я могу там чуть-чуть быть неточным, но в свое время Рейган произнес такую фразу. Ну, ясно, что он не сам ее придумал, писали советники, но, тем не менее, она была произнесена устами действующего президента Соединенных Штатов Америки. Да. Мы будем самой передовой державой в мире не благодаря нашему оружию, не благодаря нашему экономике, а благодаря тому, или до тех пор, как-то он так сказал, пока у нас будут самые лучшие в мире библиотеки.
Говорил человек культуры, бывший актер.
Ну, не всякий актер человек культуры, да, скажем так, не обижая актеров, говорил, позволю себе заметить, в ранге президента. И вы понимаете, действительно, значит, вот скажем, библиотека Конгресса США,
да,
значит, скажу то, чего нам не хватает. Они не испытывают недостатка финансирования.
Да, понятно.
Их щупальца с точки зрения закупки литературы распространены по всему миру. Ну, например, в Москве у них есть представительство библиотеки Конгресса, где свой человек и так далее. И в этом смысле слово, ну, благодаря пока финансовым возможностям, но и специалисты у них очень хорошие. У них там, скажем, тот же отдел славистики есть, там, ну, директор библиотеки, доктор Биллингтон, он сам славист, известные его книги, которые он писал о России, «Икона и топор», и «Россия в поисках себя». Ну, вот как пример. И в этом смысле остается, ну, как сказать, это действительно очень серьезная, очень хорошая библиотека. И у них много университетских серьезных библиотек, Нью-Йоркская публичная библиотека и так далее. Ну, я вам хочу сказать, точно не могу сказать, но, скажем, только аналитический отдел, даже не отдел, а вот как бы совокупность подразделений, которая работает на правительство Соединенных Штатов Америки и на Конгресс, она же считается библиотека Конгресса США,
да.
Ну, вот, где-то там в районе, вот, по крайней мере, сейчас могут цифры измениться, в районе 500 человек. Ну, то есть они дают аналитику на основе вот своих фондов. Очень интересная библиотека. Потом, скажем, вы упомянули Александрийскую библиотеку. Александрийская библиотека сейчас как бы восстановлена.
Да-да-да.
Сделан новый проект. Я там был как раз на открытии вот этого восстановления. Конечно, это не та библиотека, что была, но она очень тоже интересно решена. Она в этом городе Александрии, в такой необычной форме, на склоне берега, который уходит в море, она является, с одной стороны, как бы берег, с другой стороны, как бы продолжение морской волны. Там полностью открытое пространство, там нет замкнутых каких-то залов. Вот. Хочу сказать, что вот с точки зрения такой эстетической, да, это очень интересно, очень красиво и очень необычно. Не знаю, как там работает сочетателю. Но не надо забывать, что она же и предназначена больше не как рабочая библиотека, как некая память, как некий символ одной из древнейших, одной из мощнейших библиотек мира. Очень интересная библиотека в Сингапуре. Это была одна из моих первых зарубежных командировок.
Ух ты, я даже не знал.
Понимаете, Сингапур же остров, и он достаточно небольшой. И очень высокоразвитая страна. Что мне там понравилось? По крайней мере, две детали. Значит, это был, опять же, 99-й, наверное, год. Ну, то есть еще эпоха компьютеризации не взяла нас плотно за кадык. Но тем не менее, Меня повели в большущий какой-то магазин. Я думаю, зачем меня туда повели? И заводят в детскую комнату. А там, в детской комнате, и компьютеры детские, и книги. Причем они ребенка сначала показывают ему детские книжки, а потом уже дают поиграть с компьютером. И вся страна, Сингапур, вот небольшая, это централизованная библиотечная система. Из любой точки Сингапура в любую библиотеку книга доставляется по заказу читателя в течение 2 часов. Mm-hmm. Много очень интересных библиотек. Французская национальная библиотека, которая считается библиотекой Миттерана. Про британскую я тоже не говорю. Это одна из древнейших и лучших библиотек.
Замечательная библиотека в Праге. Я помню, я там работал. Разрешается все. Фотографирую, сканирую, да, копирую, да. Чего хочешь.
И русский делать. Фонд там замечательный. Да. А какие сейчас библиотеки в Китае? Шанхайская библиотека, вот я был там, скажем, в том же Пекине, на Тайване очень хорошая библиотека.
Российская государственная библиотека не хуже?
Нет, не
хуже. То есть мы можем здесь гордиться?
Мы, да, соответственно, то есть не надувая щеки, а у нас есть чем гордиться.
Вот об этом, о Российской государственной библиотеке подробно и вглубь хотелось бы поговорить в отдельной передаче. И напоминаю телезрителям, что мы были в гостях в Российской государственной библиотеке у президента библиотеки Виктора Васильевича Федорова, который рассказал нам о том, какие есть библиотеки в мире и что такое вообще библиотека, как хранилище сокровищ, то есть книг. Спасибо, Виктор Васильевич.